высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии радио Благовещения протоиерей Андрей Спиридонов, и мы продолжаем разговор о божественной литургии. Конкретно мы говорим о часах, часах богослужебных.
Ну так что мы видим в последовании вот этого первого часа, которым служба утренняя, так сказать, завершается? Ну, здесь, видите, написано «Придите, поклонимся». Это что означает? Ну, значит, означает, что это читается «Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподим Христу Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и преподим самому Христу Цареве и Богу нашему». Ну, это чтец читает. Потом сразу он переходит уже к содержимому, неизменяемому первого часа вседневному, к трем псалмам. И далее читаются три псалма. Это 5-й, 89-й, 100-й псалом. Ну, просто вот придите, поклонимся, и чтец пошел читать. «Глаголы мои внуши, Господи, разумей, звание мое, возьми глаз умоления моего, царю мой, Боже мой». Ну и так далее.
Кстати, чисто такой музыкальный, казалось бы, в сторону уводящий, но буквально на секунду момент. Вот то, что существовало в церкви византийской, древнерусской, и сейчас, вот мы слышали воспроизведение отца Андрея, протоиерея Андрея Спиридонова, это, в общем-то, композиторы уже 20 века, в частности, очень известный такой новатор Шонберг, ну, новатор, может быть, где-то даже и в кавычках, они это как бы попытались изобрести, что-то среднее между чтением и пением, и даже было придумано музыковедческое понятие «шпрехштиме». А вот в церкви это используется очень давно, да.
Ну вот, значит, три псалма в первом часе, 5-й, 89-й. «Господи, прибежище был, еси нам род и род, прежде даже горам не быть, и создатися земли и вселений, и от века и до века ты еси». И так далее. Сотый псалом. «Милости суд воспою тебе, Господи, пою и разумею в пути непорочнее». Заканчиваются псалмы. «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже!» Здесь еще пометка, что поклоны три, ну, поясные поклоны, имеются в виду, неземные. Далее «Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй». И вот здесь, в последовании часов, вот после этого такого трипсалмия неизменного, который всегда присутствует именно в таком вот составе из трех псалмов, именно вот этих в первом часе, читаем дальше. Такая тут развилка. «Яще убо Бог Господь поется глаголем. Слава, то есть слава Отцу и Сыну и Святому Духу». А дальше написано «тропарь дне». То есть это вот как раз-таки тропарь, посвященный тамульному празднику или святому, который берется конкретно вот в отношении того или иного календарного дня. То есть это уже часть изменяемая. А что значит «аще Бог Господь поется»? А это значит время пения актоиха, восьмогласника, на утренне, после иктиньи «Миром Господу помолимся», вот, возглашается: «Бог Господь явися нам, благословен гряды во имя Господне, исповедайтесь о Господе, благ Господь яко век, милость его», и так далее. И хор поет тоже: «Бог Господь явися нам», возглашается первоначально диакон или священник, а хор поет. Потом пропеваются тоже на утренние соответствующие тропари. Вот. Это, значит, служба, соответственно, не великопостная, а вот большую часть года, как я уже сказал, вот время пения периода актоиха. Тогда и часы читаются обычные. Здесь тропарь дня, а дальше: «И ныне и присно, и во веки веков. Аминь». И молитва здесь указана: «Что тебя наречем?» То есть это богородичная молитва, которую тоже чтец читает. Следующим образом она звучит: «Что тебя наречем, и благодатное, небо, яко воссияло, и солнце правды, рай, яко прозябуяйся цвет, нетление, деву, яко пребываяся нетленно, чистую матери, яко имелася на святых твоих объятиях, сына всех Бога, того моли спасти вся душам нашим». И дальше продолжение тоже этой молитвы: «Стопы мои направи по совести твоему, и да не обладает мною всякое беззаконие, избави меня от клеветы человеческой, сохраню заповеди твоя, лице твое просвети на раба твоего, и научи меня оправданием твоим, да исполнятся уста мои хваление твоего, Господи, яко да воспою славу твою весь день, великолепие твое». Вот это вот приплюсованное, так сказать, тропарю дня после ныне молитва вседневных часов. Но если, как здесь же вот в указаниях сказано красным цветом: «Аще же аллилуйя глаголем тропарь во глаз шесты». Что такое «аще же аллилуйя»? Если служба не постная, не великопостная, мы говорили, поется «Бог Господь». А если утренняя, вообще период вот именно был великопостный, служба утренняя, великопостная, то после молитвы в начале утренней иктини, точнее, после иктини в начале утренней «Миром Господу помолимся», диакон или священник возглашает в конце вместо «Бог Господь» «Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя». И соответствующие стихи к этому аллилуйя там припеваются. Это значит, служба великопостная, и, соответственно, тогда оказывается здесь вместо чтения тропаря дня и вот этой молитвы, что тебя наречем благодатное, вместо вот этого чтения, которое мы выше процитировали, оказывается, будет пение великопостного тропаря, как раз который посвящен вот теме часа. Священник обычно возглашает: «За утро услыши глас мой, царю мой и Боже мой», и кладет земной поклон на солее перед царскими вратами. И хор тоже пропевает: «За утро услыши глас мой, царю мой и Боже мой». Священник далее стих к этому тропарю часа, который поется именно Великим постом: «Глаголы моя внуши, Господи, разумей звание мое». А хор первый стих: «За утро услыши глас мой, царю мой и Боже мой». И далее священник завершает здесь стихом, даже еще не завершает, а поет еще, возглашает еще один стих: «Я как тебе помолюсь, о Господи». А хор, опять же: «За утро услыши глас мой, царю мой и Боже мой». И священник завершает: «Слава Отцу и Сыну и Святому Духу». А хор: «И ныне и присно, и во веки веков. Аминь». Священник уходит в алтарь. Ну, не знаю, это, может быть, слишком подробно. Вот.
Нет, мы как будто побывали на службе. К тому же, честно говоря, первый час, ну, не так часто людям приходится слышать, как третий и шестой, поэтому это очень важно.
Да, но тут еще вот хор потом допевает вот этот стих, который там мог читаться, да, «Что тебя наречем?» Хор его пропевает: «Что тебя наречем?» Благодатное уже великопостным распевом. Здесь как раз вот есть указание, что сии стихи в Четыридесятнице, как упоются, писанные в триоде. То есть это вариант пения там будет, в отличие от чтения, вот Великим постом того стиха. Но вот «За утро услыши глас мой, царю мой, Боже мой», мы в качестве принадлежности возглашения и пения услышим только вот уже в великопостных часах, которые, как видите, отчасти включают в себя молитвы и псалмы обычных часов, но Великим постом они уже дальше есть вариации, в том числе вот с пением этого стиха. Плюс, сразу скажу, что Великим постом часы в определенные дни включают в себя чтение еще кафизмы из псалтыри. Как раз вот эта кафизма, она может быть перед пением вот этих вот стихов часа. Вот, в частности, вот в первом часу: «За утро услыши глас мой, царю мой и Боже мой». И тогда они завершаются вот именно пением эта кафизма, она будет завершаться пением вот этого тропаря великопостного, по сути, который принадлежит именно конкретному часу. Соответственно, и служба часов будет длиннее, чем обыденных великопостных, потому что она в себя может еще включать целую кафизму. Но сейчас не будем останавливаться на том, когда она включает, когда нет, когда часы включают в себя кафизму, когда нет, чтобы это просто отдельная тема.
Слушал вас и думал, как же это бесконечно сложно. И вы знаете, вот мы говорим часто о том, что вот апостолы, среди которых были, конечно, люди искушенные, грамотные, вот как Павел, а были люди, ну, совсем простые, от сахи, что называется, да, или от сети, только, ну, сети такой рыбацкой. И вдруг, да, такое знание, умение толкования.
Ну, это же знание не от лукавого, как говорится, оно просто отражает некую великое многообразие, скажем так, богословских, евангельских смыслов, которые раскрываются в практике вот именно такой духовной молитвенной жизни в церкви. Тому такая некая видимая сложность, которая действительно может представлять для собой сложность для человека такого, ну, неискушенного еще во всем этом деле, но когда в это погружаешься, видишь, что это все на самом деле оправдано. и еще и тем, что вот именно как раз-таки, что богослужение времени, с чего мы начали, оно именно неизбежно таким образом может казаться, что устроено сложно, но так и проблематика времени, она как раз-таки непроста. И вот повторюсь, с чего, может быть, и начал, в каком-то смысле, что именно феномен времени внутри церкви, он и, может быть, наиболее должным образом как-то подчинен духу, подчинен именно духовному видению, подчинен устремлению к исполнению именно Евангелия в этой жизни. Как раз-таки вот богослужение времени, оно тем характерно, что оно не время над нами тогда властвует в церкви, а церковь управляет временем должным образом.
Да, что я здесь вот хотел сказать, какая вот была аналогия с апостолами, что и сейчас, в общем-то, это чудо происходит. Ведь не все священники, не все регенты, не все певчие, не все, кто вот знает то, что вы только что продемонстрировали, пришли, так сказать, из каких-то, ну уж совсем интеллектуальных кругов, и им, в общем-то, так легко, казалось бы, вот этим было овладеть. Нет, очень часто это люди простые. Я знаю часть тех людей, которые из музыкальной среды пришли. Ну, вот, скажем, в музыкальном училище ряд очень достойных регентов, которые все прекрасно знают, вот всю эту сложность благоухающего, о которой вы говорили. Вот, они в музыкальных училищах не могли никак преодолеть сложности анализа музыкальных форм, гармонии или полифонии. В музыке говорят именно полифония, а не полифония, то есть это не ошибка. Вот. И почему-то вот здесь Бог им помог. Они овладели этой сложностью, которую светский выпускник даже аспирантуры консерватории или Гнесинского института понять не может. Также и священники. Я знаю священников, которые пришли, ну, из таких строевых военных, как, скажем, настоятель Кизилташского монастыря. Я был на его службах, он все это понимает, знает. Ну как, ведь он, в принципе, он ОМОНовцев учил, у него мозги по-другому заточены, правой и левой. А это он теперь понимает, Бог направил.
Возвел я мысленные взоры в небесные лучезарные горы, и помощь мне оттоль пришла. Я помощь сильную приемлю от сотворившего всю землю и в небе звезды без числа. Ноги моей в поползновенье, ниже в малейшее смятенье, он не допустит и хранит, хранит меня и не воздремлет, и всем моим он нуждам внемлет и свыше на меня глядит. Господь, Господь мой покровитель, помощник, жезл и подкрепитель, и щит он на груди моей. Ни солнце в день не опаляет, ни лунный свет не ужасает меня в тьме бледностью своей. Везде со мною пребывает, сопутствует, остерегает от всякого меня он зла, блюдет мой вход и исхождение, предупреждает искушение, чтоб злость вредить мне не могла.
Священник, он, если он не вынужден замещать на клиросе порой и регента, и, ну, бывает иногда в сельских храмах, когда там нет профессиональных таких регентов, там какие-то тоже могут быть самоучки, бабушки, тетушки. Священник-то все равно чаще всего учился в семинарии, даже если он там в сельской местности служит, где устав-то все-таки проходит. Желательно, чтобы еще и регент учился, да. Когда хороший регент на клиросе, то священнику, конечно, будет гораздо проще, потому что не то, что его в богослужебном плане, как говорится, вот поле действия, деятельности более узкое. Но когда какие возгласы там подавать, какие действия в алтаре совершать, это одна наука. А вот что еще и петь и возглашать одновременно, так сказать, наклеивать, это немножко другая наука. Ну, конечно, еще желательно, чтобы священник, там, диакон в тон попадал, потому что, как говорится, регенту, который, ну, тоже служит, молится, поет на клиросе с клириками, там, или священниками, диаконами, которые в тон не попадают, это дополнительная сложность, конечно, для бедного регента. Но это, как говорится, тоже отдельная тема. В принципе, это типикон, ну, это устав, это такая своего рода тоже наука, область, скажем так, да, знания, по-своему, кажется, со стороны, может быть, сложной. Она сложна еще потому, что, да, еще нужно и не просто знать, с какой книги что берется, нужно еще и музыкальной грамотной обладать, и знать напевы, осмогласия знать. Есть напевы, которые отдельно существуют, там подобно разные, которые там, ну, прямо не входят в число восьмигласов. То есть это все опытно, конечно, реген должен знать, для этого он и вообще и певчий, и чтец, и священник, он должен из этой среды, как-то в этой среде возрастать. То есть он должен иметь опыт веры, вот, а не со стороны приходить. Ну, бывает, конечно, да, может быть, исключение, когда человек вдруг только-только пришел к вере, захотелось ему, не имеющий никаких этих, так сказать, знаний из этой области, и петь, и читать, и, может быть, даже уставом овладеть, может, даже захотелось, я не знаю, там, да, руководить сразу церковным хором. Но понятное дело, что в одночасье этому не научишься, не только потому, что надо еще вообще сам устав изучать церковный, типикон, область действительно не такая простая, но еще и нужен опыт веры и опыт молитвы. Вот, так же, как задача священника же не просто так вовремя возгласы подавать и определенные манипуляции внутри алтаря производить. Задача священника еще применительно к тем людям, которые к нему пришли, повести себя должным образом, подсказать, там, утешить, наставить. Самое главное, попытаться направить ко Христу, там, к покаянию, вот, и так далее. Все должно в совокупности, как говорится, быть, выражаясь вульгарным языком, в одном флаконе, да, якобы. Вот. Так ведь и, скажем так, клирос, клирошанин, там, певчий, чтец, он же тоже должен не просто механически, что ли, тупо уметь читать или знать, что в какой последовательности или на какой мотив пропевается. Но это должна быть молитва тоже. Потому что если, скажем так, клирос будет состоять хор из неверующих людей и будет такие портес исполнять, ну, как многие говорят, мне просто... Нет, ну, бывало когда-то, я попадал еще когда-то в молодые годы на какое-то такое пение. Но в основном я как-то начал ходить, когда в молодости в храм уже, вот, где был нормальный обиход, все-таки достаточно молитвенное пение. Вот. А некоторые более старшие христиане вспоминают, что иногда такой концерт в иных храмах там можно было в советское время услышать, что молиться невозможно было. Когда сами участники хора, по их воспоминаниям, приглашались со стороны, и даже люди-то были или неверующие, или невоцерковленные. И когда народ там пел, да, символ веры, многие из них, как потом тоже вспоминали, говорят, как раз пока символ веры поется, можно было успеть выбежать сигарету выкурить. Ну, конечно, если такой хор, такое пение, это не молитва, это даже скорее может отвращать от молитвы. А задача-то еще не просто уметь читать, повторюсь, петь, в какой последовательности обладать знаниями, как это действительно все должно происходить, но еще и иметь веру и молитву при этом. Иначе это может, наоборот, отвратить молящихся от молитвы.
Ну, все-таки я думаю, что я прав, что Бог помогает людям, которые искренне пришли к вере, овладеть и премудростями богослужебными.
Такая цель какая? Овладение этого всем.
Ну, не ради же овладения, не ради сдания зачета и отметки в зачетке. Понятно.
Ну, это тоже может быть, но вообще основной-то мотив все равно должен быть.
Прославление Господа, ну, а в личном плане обретение жизни вечной, какие могут быть это еще цели?
Да, прославление Господа. Господа, всякое дыхание дославит Господа, да, и да. Естественно, что это мотив, который будет, да, прямо способствовать поиску помощи Божией и в этом деле.
Заканчивается передача из цикла, посвященного божественной литургии. В ней принимал участие главный редактор радиостанции «Благовещение» протоиерей Андрей Спиридонов.
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.